Давайте пойдем дальше. Некоторые вопросы насчет материалов задали. То, что касается материалов на английском языке, о чем можно писать работу. Вчера от меня спросили, я посмотрел в Moodle, что на английском языке вообще достаточно материалов. Например, если есть желание написать о писяческом движении и о харизматическом, то материал, который я там вывесил, Рингве написал одну статью и примерно 10 страниц там статья. Так что Moodle достаточно материала, и я думаю, что там можно и о спиралитете написать. И я думаю, что из лекции можно получить материала, но больше материала, да, у меня нету, но Moodle достаточно. Так что следующий период – это 1959 до 87 год. Вообще сокращение членства в больших церквах было в то время. И причина была то, что атеистическая борьба начинается опять очень интенсивно именно в 59 году, потому что работники идеологии, так их называли, работники идеологии, они получили с Москвы задания, указы. И 1954 по 89 год, то Центральный комитет Коммунистической партии Эстонии, они 18 раз затрагивали на своих решениях вопрос атеизма и религии. То есть это то, что в Эстонии, это эстонская коммунистическая партия, они 18 раз поднимали тему, каким образом, возможно, религию из Эстонии просто убрать. И последующие годы вошли в обиход и другие такие интересные планы, начали выдумывать всякие такие праздники взамен церковных. Если в церкви были свои ритуалы, вы все в курсе с этим, то старались вместо этого находить какие-то государственные праздники. Помните, когда католическая церковь пришла в Эстонию, то старались вот эти места, которые языческие места святые, их старались, что на эти места начали строить храмы. А теперь Советский Союз начал использовать тот же самый план. Например, у церкви есть свой праздник, праздник, как так называемый праздник кладбища. И теперь выдумали светский праздник такой же. И так как в церквах это был очень такой популярный праздник, то нужно было тогда вместо этого светский праздник. И тогда начали светские такие праздники, как свадьбы или похорон. Так что вместо таких христианских таких ритуалов или праздников старались тогда внедрить государственные. И потому что даже люди, которые активно не ходят в церковь, то они все равно вот на праздники приходят, хотят, чтобы их похоронили бы по церковному обряду или сочитывали бы. И во второй половине 1950-х годов одно из третьих венчаний были церковными. Но к середине 1960-х годов церковные венчания стали маргинальными. То есть в основном все-таки за 10-15 лет смогли достичь до того, что люди больше не начали церковно венчаться. И основной целью была работа с молодежью. И поэтому начали очень активно вот такую пропаганду атеистическую из 1964 года в университетах стали преподавать курс научного атеизма. Так что во время советское время люди это помнят, этот термин «научный атеизм». Во-первых, научные, мы знаем, что сейчас говорят, что научная – это та же религия, там есть свои тогда теологи и так далее. Так что, а в то время было, с 1964 года, тогда в университете стали преподавать научный атеизм. Если ты вообще попадал в университет, например, в то время, если бы ты был бы христианином, мы сейчас с Вероникой тоже говорили о том, что это как раз было время ее детства и молодежное время, то есть она пережила это сама. Я сам не вырос в христианской семье, у меня не было этого опыта. У меня есть другой опыт, не особенно, может быть, приятный с советской милицией. Но наши темы, что мы говорили, обсуждали, это были немножко другие. Это было связано с криминальной прошлой. И я был тоже на переслушиваниях, и те, которые, может, в то время попадались по милиции, то я попадался, но не из-за религии. И, например, если ты был бы в то время молодой, то в школе тебя открыто дразнили, потому что ты верующий, потому что ты этот самый-самый ужасный, да, ты, в общем-то, вне касты. И, по всей вероятности, давили на твоих родителей, по всей вероятности, тебе делали такие ультиматумы. Если ты вообще хочешь закончить эту школу, тогда ты или закончишь церковь ходить, или ты больше не будешь петь в церковном хоре. И для того, чтобы попасть в университет после окончания средней школы, или вообще получить хорошую работу, тебе нужно было получить характеристику. И, например, со школы кто-то директор, или там зауч, или даже классный руководитель, он напишет, я напишу тебе такую характеристику, чтобы тебя нигде не приняли бы, может, только где-то в очистительной станции воды. Потому что мы напишем тебе такую характеристику, что никакой университет тебя не примет. И так и делали. Верующий человек, он мог быть, может, пятерочник, но если характеристика была написана плохая, то в университет ты, по всей вероятности, не попадаешь. Ленин, одна цитата, он написал, «Мы должны бороться с религией. Это элементарная истина всякого материализма, а тем самым и марксизма». То это истина марксизма, что нужно бороться с религией. В 60-х годах начали массово выдавать публикации атеистической литературы и фильмов. У меня в свое время было их так много, книги, которые были написаны, чтобы высмеивать религию. Я помню, было такое очень такие странные фотографии, там было написано «Баптизм». Вот что, и там было написано всякие легенды, конечно, то, что и люди говорили, что они приносили жертву детей и делали сексуальные оргии во время своих богослужений. Ничего нового нету под солнцем. То же самое говорили также и в Риме люди о первых христиан. То же самое обвинения были. Каннибализм, приносили жертву детей, якобы всякие сексуальные оргии и так далее. То есть христиан в первые века уже в этом обвиняли. И тогда были еще такие книги, как «Смешная Библия». И там просто высмеивали о Библии. Там были всякие такие карикатуры о Боге, о христианах. Так что атеистическую литературу и фильмы. Фильмы обязательно нужно было показывать, что священнослужитель – это такой жуткий паразит, и его невозможно было серьезно принимать, и который полностью коррумпированный. В эстонском контексте, если вы думаете, например, «Последняя реликвия», ну, это эстонский такой фильм, какое вообще мнение остается о монахах или о священнослужителях там, Ну, очень плохое, да, что такие бессмысленные люди. Я помню в советское время, я не помню, был фильм «Принц и нищие», и там был какой-то епископ, который должен был ординировать, не ординировать, а корону тогда ставить на этого принца. И я помню, это был такой дедуля, у него была... В общем, такой старик, и там его там выгоняют. В общем, и вот такая картина таких странных полудураков, священнослужителей, вот так показывали христиан. И считалось, что ни один нормальный человек ведь не верит в Бога. Если он верит в Бога, то это диагноз. Понятно, что он не может быть нормальным человеком. И вот что, эстонский фильм «Весна», это такой классический фильм, там тоже очень противный характер был там, вот этот священнослужитель, он был такой, который там за волосы тянул этих учеников, он был такой противный. В общем, таким образом показывали священнослужители, там это не было как против религии, но... Вот таким образом показывалось христиан. Но в наше время ведь точно так же, если мы смотрим сейчас тренды Запада, каким образом показывают христиан в фильмах? В последнее время ты не видишь, не находишь такого позитивного. Это интересное место, где говорить о мультфильме «Симпсона», но кто видел это? То ихний там сосед Симпсона, Фландер, он был евангельский христианин, и, по всей вероятности, он был самый такой, ну, кого больше всего высмеивают. И это показывает картину, что христиане, они дураки, и их не нужно принимать серьезно. Я планировал взять с собой книгу, у меня дома есть одна книга, так называемая «Сам издат», как христианскую литературу печатали через копирку. И, например, ты печатал, ты, в то время компьютеров не было, ты не мог делать копии, и ты, например, печатал что-то, и тогда это через копирку еще на 4 листа, это что, чтобы тебе не нужно было печатать 4 книги одновременно, но через эту копировочную бумагу ты тогда мог несколько книг сделать. И я даже хотел вам показать, чтобы вы могли бы это потрогать. Так что выдавали христианскую литературу, обычно через Финляндию эта литература приходила в Эстонию, вот эти оригиналы, и здесь на месте кто-то, кто знал язык, тогда переводил, и тогда начинали, кто только мог печатать, тогда их вот таким образом распространяли тайным образом христианскую литературу. И было такое общество, как «Театус» на эстонском языке, или «Наука» на русском языке. И вот эта ассоциация «Наука», они читали где-то 4000 лекций в год в разных университетах и так далее. Так что через лекции, атеистическую пропаганду тогда старались распространять в школах, в университетах и призывали создавать такие круги атеистические в школах. И если ты, скажем, изучал где-то, например, сельское хозяйство, ты должен все равно проходить курс атеизма. Цензировали историю. Например, мы знаем, что в исторических учебниках, когда писалось, где говорилось о немецкой истории, то это говорилось без Мартина Лютера. Как это возможно? Возможно, то есть в Советском Союзе, создали свои исторические учебники, и там не говорили о Лютере, а о вообще таких людях, которые очень сильно повлияли на историю. И там также была кафедра атеизма университета. А и был научно-методический совет научного атеизма, который занимался изданием литературы и организацией лекций. Также были кафедры атеизма университета, марксизма и ленинизма. И также была атеистическая школа республики, систематическая. Если Ленин говорит, что это истина, то что нужно бороться против религии, то это нужно делать систематически. И народ понял, что война закончилась. Экономика все-таки потихоньку развивалась, потому что вообще все работало там. Совхозы, колхозы. И так называемый белый корабль не придет. Народ понял. Может, вы знаете, что этот термин «белый корабль»? Было вот это ожидание белого корабля, что вдруг придет кто-то откуда-то из Запада и поможет. И ждали вот этот белый корабль, чтобы кто-то пришел бы и уничтожил бы Советский Союз. И люди поняли, что мы остаемся здесь надолго в Советском Союзе. Были такие агрессивные, например, в 1964 году во время рождественской службы в Алге в окно церкви бросали камни и пытались попасть в пастора с этими камнями. И, конечно, не нужно объяснить, что если чтобы сказать милиции, то милиция не будет разбираться. Или формально только, что не нашли, кто это бросал. И в Нарвской Александрской церковь была изъята и превращена в склад. Сейчас это в хорошем состоянии, уже лучшем состоянии. Мы пару лет назад были с женой в Нарве, и, кажется, ее будут реставрировать. Но вообще-то церковь забрали, сделали склад. Прихожане были вынуждены отказаться от храма, сославшись на невозможность восстановить поврежденное во время войны здание. Мы просто решили, заберем, вы не можете это восстановить. Конечно, Советский Союз и не помог бы. Процветала атеистическая литература. Например, в 1963 году в Эстонии вышло 11 атеистических изданий в течение одного года. И были такие журналы, как «Молодежь», «Культура», «Советская женщина», и там был виден новый раздел «Наука и вера». То есть ты читаешь какой-то, в общем-то, журнал про женщин, но там есть также раздел «Наука и вера». Я прочитаю одну такую часть «Научный атеизм» из журнала «Научный атеизм». Поэтому необходимо условием истинного счастья народа является избавление от религии как иллюзной части народа. Отрицая существование сверхъестественных сил и существ и критикуя религиозное учение, утверждает научный атеизм о силе человека и его способности к безграничному социальному и духовному развитию. То есть смысл в том, что мы можем без Бога очень хорошо справиться, много лучше, чем с этим Богом. Об этом я уже говорила, что были введены более высокие такие налоговые платы для страхования церковных помещений. То есть если было церковное здание, то эти налоги были много выше. Все церковные работники должны были платить прогрессивный налог. Это было где-то 33% вместо 11%. То есть, если ты работник церкви, ты должен три раза больше платить государству налоги. И это было во время советской власти. В 1963 году страховой налог на храм увеличился в 5 раз, и в некоторых местах еще больше. И для церковных служителей было больше, выше налог, если, скажем, какой-то священнослужитель где-то арендовал квартиру, он должен был больше платить за аренду, за электричество. Я здесь написал, что 25 копеек за киловатт место, обычные 4 копейки. То есть другие люди платили 4 копейки за электричество, а священнослужители или в церквах платили 25 копеек. Так что церковь платила за все много больше. И тогда были обязательные отчисления, так называемый фонд мира. И тем самым ты должен был показать, что ты доверяешь государству. Цена электроэнергии для некоторых церквей могло быть 14 раз выше, чем для обычных потребителей. И самое абсурдное было то, что налог определялся кубатурой для церквей, а не квадратными метрами. Вы понимаете, да? Например, если у нас в церкви квадратный метр пола, скажем, 80 или 100 квадратных метров, то, например, если у нас организация, то они платят за квадратный метр как пола, а в церквах за кубатуру, то есть там потолки, стены и так далее. То есть это было жуть. И кто мог вообще выдумать такие репрессивные методы? Я не знаю, что у них в голове вообще, что там творилось. Но таким образом они действовали. И на церковных мероприятиях было организовано церковные праздники, чтобы держать людей подальше от церкви. То есть, если был какой-то церковный праздник, то именно в это время старались, чтобы было бы и какие-то государственные такие праздники, чтобы люди не шли бы в церковь. И кому-то сказали так, что школа была закончена, и кто-то хотел пойти музыку обучать, то ли, ну, в общем, какую-то школу изучать музыки, и человека не приняли. И причина была то, что государство не готовит музыкантов для баптистов. Все равно, насколько ты был, может, музыкально хороший, и у тебя хорошие оценки были, ты был баптист, и государство не давало возможности дальше учиться. И по словам комиссара, за первые 10 лет существования Эстонской Советского Союза участие лютеранской церкви сократилось 24 раза. В то время были такие молодежные летние дни, делались для молодежи, делали такие так называемые лагеря для молодежи, чтобы молодежь не шла на конфирмацию церква. То есть, если 39 человек принимало участие в таком государственных молодежных летних днях в 57 году, то в 65 году уже было 6000 молодежи, которые принимали участие в таких государственных молодежных днях. И лютеранская церковь стала членом Всемирного совета церквей в 62 году и членом Всемирного лютеранского союза в 63 году. Но возникли конфликты церкви, которые были как вне Эстонии. Я уже говорил о православной церкви, что если церковь, если часть священнослужителей уехали за границу куда-то на запад, то там построили, организовали тогда церква, например, как и сейчас есть Баптистская церковь в Торонто, в Канаде, такие большие церкви за счет иммигрантов, кто выехали из Эстонии. И тогда возник вопрос, лютеранская церковь, где вот это как центр лютеранской церкви, в Эстонии или там за границей? И поэтому был такой епископ Йоханнес Оскар Лаури, и здесь местный был тоже епископ, и они между собой, тогда у них получился конфликт. Были некоторые такие архиепископы, как Альфред Томинг 67 года по 77 год и Эдгар Харк 78 по 86 году, и считали, что они, им можно доверить, потому что они когда-то воевали в рядах Красной Армии, и поэтому типа им государство доверяло. Немножко еще политики для иллюстрации. В 68 году лютеранская церковь подготовила документ в поддержку советского вторжения в Чехословакию. Может, вы знаете, это Пражская весна, такая история. Вы помните из истории? Это был такой советский... Это тогда типа советская власть постаралась, ну, в общем, Чехословакии они хотели как-то более свободными стать, и туда послали 4600 танков и убили 500 тысяч, около 120 человек погибло. Туда послали много танков и людей. И вот лютеранская церковь создала документ, что так типа должно быть. В то же самое время и церковь распространялась и на мысли. Это было в конце 80-х годов. Мы потихоньку будем входить в такое новое время, в следующий период. По всей вероятности, на следующем уроке мы будем об этом говорить. Я хочу поговорить... Для меня, может, это такое большое событие в советское время. Это пробуждение Эфата. Я послала даже некоторые слайды, мы потом об этом посмотрим. Так что были такие смелые люди, которые в церквах проводили молодежные лагеря. Тогда была и молодежная, и детская работа. Например, Хана вчера спрашивала, кроме воскресного служения было еще что-то? То, что я уже вчера сказал, что в свободных церквах особенно все равно старались проводить молодежную работу и сказали, что у нас день рождения. Например, у кого-то из молодежи был день рождения, и что мы здесь собрались не... ради богослужения, а мы проводим день рождения. Так что находили такие возможности, каким образом продолжать свою работу. Так что совсем такого не было, что все старались все делать то, что советские власти говорили. И в то время, 55-м по 87-й году, были в заключении только один лютеранский священнослужитель, Харри Мыцник, и он был тоже освобожден вскоре после соглашения приговора по амнистии, типа за публичное покаяние. Но за веру могли очистить из университета, например, из Тарту, может, эстонцы знают, политик Иллар Халласте, он потом занимался политикой, он лютеранский священнослужитель был, он был на конфирмации, и он имел церковное сочетание, и поэтому его выкинули из университета, потому что он женился по церковным, именно в церкви. Сочитывался. Насчет хрущевской оттепели, как это называется, была такая надежда, что, во-первых, в каком-то мере сказали, что во время Сталина государство сказало, что что-то делали неправильно, и все надеялись, что общество будет более открытым, и во время хрущевской оттепели для, в общем-то, для церквей это было очень сложное время, и один автор сказал, что хрущевская антирелигиозная кампания 1959-64 годов уступала по своей жестокости только сталинским гонениям 1930-х годов. Так что в религиозном смысле это было, в общем-то, очень сложное время. Даже при Хрущеве количество прихожан уменьшилось, и это коснулось весь Советский Союз, не только Эстонию. И церкви опять начали закрывать. Например, в Советском Союзе в 1961 году за первые половина года закрыли 300 баптистских церквей. И к концу периода закрылось более половины баптистских церквей вообще в Советском Союзе. Так что баптисты не нравились Советскому Союзу. И в основном из-за того, что они евангелизировали активнее, чем другие церкви. Совет баптиста в Москве был вынужден запретить деятельность хоров, рекомендовал ограничить крещение людей, кому от 18 до 30 лет, то есть это такие самые активные молодежь, и типа нужно было ограничить. И советовали, в общем, Московский совет баптистов, они советовали, они говорили, что занимайтесь не с евангелизацией, а просто с религиозной потребностью верующих, и что можно участвовать только на зарегистрированных церковных служениях, то есть нельзя просто собираться где-то по домам и делать типа день рождения, где вообще проводились богослужения. То есть это совет баптистской церкви, они как и сказали, что такое нельзя делать. Просто для иллюстрации. Я просто прочитаю некоторые цифры. Например, в лютеранской церкви в 1961 году было там 142 тысячи, а через 87 году было 50 тысяч, то есть было на 100 тысяч меньше. Например, в православной церкви в 61 году было 21 500 членов, а в 87 году 14 тысяч. Баптистов было в 61 году 8900, а в 87 году немножко меньше, чем 6 тысяч было членов. Примерно 3 тысячи потеряли. Методистской церкви было в 61 году 1800 членов, в 87 году 1786. Так что они немного членов потеряли. И у адвентисты потеряли примерно половину членов. Их было 2100, и в 87 году было где-то 1000. Конечно, здесь был этот нюанс, что эти статистические нюансы, статистические данные, может, по разным критериям были получены. И лютеранской церкви больше всего от 60-х до 80-х годов больше всего уменьшилось именно во время Хрущева, немножко после этого. После этого были такие товарищи, как Брежнев и так далее, те, которые, ну, в общем-то, они стали президентом, и вскоре умирали, то есть быстро менялись. Я потихоньку буду заканчивать вот эту тему. Здесь еще много статистики. Янус Плат, это был историк, я тоже вам советовал его читать. Он сказал, что эти цифры отражают сопротивление свободных церквей в советское время. То есть вот эти свободные церкви, баптисты, методисты, адвентисты. они сумели больше противостоять советской власти. И он написал, что из-за секуляризации и советской пропаганды больше всего пострадала православная церковь. После того лютеранская церковь и менее всего зарегистрирована свободная церковь. И он сказал, что нет оснований полагать, что советское правительство особенно враждебно относилось к православной церкви, затем к лютеранской церкви и меньшей степени свободной церкви. Скорее, активно свободная церковь доставляли властям больше головной боли, чем лютеранская православная церковь. Так что разные церкви по-разному справлялись в это время. Свободная церковь из-за своей активной евангелизации, по всей вероятности, может, у них было такое активное общение между собой, а они смогли все-таки достичь того, что их членство не так сильно уменьшало. И они были более активны, чем лютеранские и православные церкви. И их считали сектантами, и, они, и для Советского Союза они были более опасными. И, например, лютеран было от 13 тысяч до 13 500 лютеран, но, как он называл, у сектантов, у свободных церквей было столько же людей. Но он сказал, что, скажем, в свободных церквах люди по воскресеньям больше приходили на воскресное служение. То есть сколько членов было, столько и практически люди приходили на служение. Например, то есть в лютеранской церкви было много членов, а на воскресных богослужениях ходило меньше людей, чем членов. А в свободных церквах сколько членов, столько и на богослужения приходили. И один человек, классик эстонского атеизма, это Кулло Вимсар, люди Советского Союза знают его. Он сказал, что баптисты, методисты, адвентисты были самыми активными религиозными организациями в Советской Эстонии. И он сказал, что методистов было 3 или 4, даже 7 богослужений или молитвенных служений в неделю. То есть для атеистов это было жутко. У методистов в то время были очень сильные суперинтенденты, как Александр Кум и Ху Коенко, и позже Олав Пернамец, они были очень и очень такие сильные на своем месте. У адвентистов больше всего беспокоило запрет, что они на работу в субботу не выходили. И, может, мало из вас знают, что в советское время в субботу ходили в школу. Например, я ходил в школу в субботу. И, может, другие тоже. Я не помню, до какого класса. Я родился в 72-м году. Где-то до 9 или до 10 класса нужно было даже по субботу ходить в школу. Было короче день. Но адвентисты в субботу, они не шли ни в школу, ни на работу. И, конечно, это не нравилось советской власти. И если это из-за религии, то, конечно, чиновникам Советского Союза не нравилось это. Не говоря, конечно, адвентистов, которые были в армии, там они свинину не кушали, не брали оружие, субботу не шли вообще туда на службу. Так что, по всей вероятности, ты просто... ну, так называю, в армейской тюрьме проводил время. И в итоге можно сказать, что свободная церковь были не особенно сильны, но они были, если сравнить с Советским Союзом, то они были более жизненные. И после этого было такое время пробуждения, о чем я буду говорить на следующем уроке, потому что у нас уже мало времени осталось. Очень в 70-х и 80-х годах было среди молодежи очень активное время, и тогда началось это пробуждение Эфата или Сейла. Я хочу об этом говорить на следующем уроке, потому что это тоже было во время советской власти. Но у нас есть несколько минут. Может, есть какие-то вопросы? Я понимаю, что я непропорционально рассматриваю это время Советского Союза, но одна причина то, что, во-первых, насчет периодов у нас есть про некоторых периодов у нас есть больше материала, про некоторых меньше, например, у нас нету много материала насчет вообще возникновения церкви где-то в 20-х годах. Интересно, что Советский Союз не сделал так, что понедельник и вторник свободные дни, а, например, воскресенье было бы рабочий день. Что у них была бы ведь возможность переделать рабочую неделю, что воскресенье работали бы. Я знаю то, что старались во время французской революции, старались ведь, я не помню, чтобы было бы 10 дней в неделю, какую-то такую систему. Но все-таки 7 дней в неделю это осталось, и воскресенье был свободный день из советское время, потому что в русском языке воскресенье, уже само это слово воскресенье, это вообще-то то, что это день воскресения Иисуса Христа, и уже это проблематично, но это, да, не переделали. В этом смысле Ханна сказала, что церкви повезло, что они шли так далеко, чтобы переделали бы неделю, чтобы воскресенье был бы рабочий день и полностью забрали бы это от верующих. У нас будет перемена, и тогда будем продолжать 70-х и 80-х годов.